Добрый день, друзья! Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо. Владимир Маяковский. Что ж, Владимир Владимирович, есть сегодня писатели, воплощающие вашу далекую мечту. Прочла я где-то на просторах интернета ответ поэту. И правда, газетные полосы, теле- и радиоэфиры на разные лады упоминают имя нашего известного писателя Захара Прилепина, в миру Евгения, для многих совершенно неожиданной страны. Цитата. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко присвоил неочередное воинское звание майор писателю, патриоту, активисту Захару Прилепину. Захар Прилепин – настоящий патриот России и Донбасса, не на словах, а на деле, поэтому он решил защищать русский мир с оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы, цитирует слова Захарченко его пресс-служба. Причина возбуждения общественности понятна. Остается предоставить слово тем, кто пожелал высказаться. Журналист Олег Кашин.
Такого не было, в принципе, за последние годы, чтобы какой-то медийный человек, который, ну, принадлежит более-менее к какому-то московскому эстеблишменту, да, вдруг превращается в бойца этого ополчения, человека с автоматом, и его уже, видимо, не представишь там на книжных ярмарках в Париже или где-то еще. Очевидно, что Захар Прилепин человек системный все-таки, да, человек, который слушается, если не приказа, то советов из администрации президента. И если он на это пошел, то я думаю, он получил или одобрение, или даже рекомендацию так себя вести. И когда Кремль, в широком смысле Кремль, Россия, российская сторона, вместо того, чтобы как-то все это гасить, тушить, выставляет на всеобщее обозрение своего кремлевского человека, российского государственного человека в роли ополченца, впервые за это время, да, такой системный человек оказывается там. Да, наверное, это какой-то знак, что российская сторона будет поддерживать ДНР и плохой сигнал для Украины.
Действия Прилепина по созданию батальона вполне объяснимы, утверждает главный редактор интернет-портала Carnegie.ru Александр Баунов.
Захар Прилепин принадлежит к тем искренним сторонникам русского мира, которые любят русский мир не потому, что любят Кремль, а любят его отдельно от Кремля. То есть он сам по себе. С таким образом, поскольку не только на Украине, в Киеве, да, но и в Донбассе, в республиках говорят о возможности сделки, те люди, которые за русский мир, независимо от того, что думают по его поводу в Кремле, волнуются. В том числе волнуется искренний патриот Захар Прилепин, который хочет показать, что невозможно, нельзя просто так взять и продать сепаратистскую республику Дональду Трампу за какие-то за дружбу или за жвачку, что, не знаю, нового мышления номер два там не допустит.
Высказался на этот счет и обозреватель Антон Орех.
Ну и что такого плохого или хорошего в том, что писатель Прилепин будет заместителем командира батальона в ДНР? Можно, конечно, уточнить, почему именно в ДНР, а не в ЛНР. Почему эти республики до сих пор не объединились в одну, чтобы совместно бить фашистов, правосеков, укропов, бандеровцев, хунту и далее бесконечный ряд синонимов украинского зла. Прилепин не первый писатель, который решил, кроме пера, орудовать еще и штыком. Предшественник Прилепина Эдуард Лимонов тоже в какой-то момент жутко захотел воевать и появлялся во всех заварухах, довоевавшись до тюрьмы. Но Лимонов дожил до тех времен, когда из маргинала превратился в уважаемого человека и эксперта. Захар Прилепин – хороший писатель, и в этом нет никакого противоречия с его политическими закидонами. Между талантом и нравственностью вообще нет никакой связи. В последнее время мы узнали массу героев Донбасса, у которых вместо имен клички, как у гопников и уголовников. А у Прилепина есть имя. Он внесет разнообразие в пейзаж войны, кроме бывших неудачников, которые ни черта не добились жизни, зато теперь научились убивать. Будет в окопах и человек интеллигентный, который прочел и даже написал книжек, возможно, больше, чем все его подчиненные вместе взятые. Главное, чтобы это было всерьез. Я не могу пожелать Прилепину успеха в ратных делах, потому что он встал на сторону гопников и бандитов. Но я могу ему пожелать вернуться с этой войны живым и с мозгами, вставшими на место.
Пятиминутка ненависти. На этой неделе Юлия Латынина написала в журнале «Политика». Медийная слава депутата Петра Толстого, заявление о черте оседлости явно не дает покоя депутату Виталию Милонову, который на днях решил огрести свою порцию известности с помощью вырезанного в граните изречения о том, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям. Эти деятели, вызывающие у просвещенной публики шок, должны по контрасту выгодно оттенять собой широту и терпимость Владимира Путина. В самом деле, уж в чем Путина не заподозришь, так это в антисемитизме. Мы дружно ненавидели поляков в 2006, эстонских фашистов в 2007, грузин в 2007, 2008, братский украинский народ в 2014, а также наших американских партнеров и Гейропу, но что есть, то есть. Евреи объектами этих пятиминуток ненависти не были никогда. А фишка заключается в том, что без Кремля не было бы ни Милонова, ни Толстого. На них просто бы не обращали внимания. Они клоуны, заключает Латынина. Известный своими скандальными высказываниями депутат Госдумы Российской Федерации единорос Виталий Милонов так и сказал: «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». Комментирует столь изысканное высказывание тот самый Борис Вишневский в интервью Санкт-Петербургскому отделению радиостанции «Эхо Москвы».
Сперва мне было смешно, потому что нельзя же настолько не знать историю, нельзя же настолько явно демонстрировать свое полное невежество в истории. Мне ничего не известно о моих древнеримских корнях, но по некоторым размышлениям я понимаю, что нельзя оставлять это без реакции. Вспомните совершенно чудовищное высказывание Петра Толстого, вице-спикера Государственной Думы, которого взяла под защиту Государственная Дума, примирился господин Борода, руководитель Федерации еврейских общин России, и организация, которую я лично, к сожалению, вынужден квалифицировать как абсолютно общесервильную, который от имени всех евреев примирился с Толстым. Вот меня господин Борода не представляет. Я не давал ему права от моего имени принимать извинения. Я извинения не принял, я написал заявление в Следственный комитет. Пока ответа нет. Но тот факт, что очевидно, пока Толстому выходка сошла с рук, и что его взял под защиту Государственная Дума, и с ним торжественно примирялся господин Борода, дало Милонову основание думать, что да, теперь можно, разрешено, шлюз открыт.
Эмигрировавший в Киев экс-депутат от КПРФ Денис Вороненков стал гражданином Украины, критиком ФСБ и присоединения Крыма. Под таким заголовком 14 февраля был опубликован материал на сайте news.ru.com и во многих других изданиях. Биография экс-депутата изощренно богата самыми разными жизненными коллизиями. Назову лишь избранные места из шумных публикаций недели. Денис Вороненков, получив украинское гражданство, дал показания против Виктора Януковича. Цитата по «Коммерсанту». «Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом помочь своей стране и изобличить этого негодяя. Янукович – марионетка. Он подписал самоотречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным», – пояснил экс-парламентарий. Вороненков стал критиком российских властей, сравнив Россию с нацистской Германией, и заявил, что Крым был украден. Он раскритиковал и КПРФ, в которой все еще состоит. Он недоволен партии из-за ее мифической борьбы за права людей, которая ограничивается демагогией. Тем временем в ЦК КПРФ сообщили, что Вороненков будет исключен из рядов партии, так как в ней не могут состоять люди, обладающие двойным гражданством. Между тем, сам экс-депутат безупречной репутацией похвалиться не может. С его именем связана целая череда финансовых и иных скандалов. Но, тем не менее, Вороненков не считает себя предателем. Для писателя Дмитрия Глуховского Денис Вороненков скорее конъюнктурщик и авантюрист.
Очевидно, что это просто, в принципе, авантюрист без каких-либо точек зрения и пользующийся бесконечно своим служебным положением для того, чтобы там продавать и покупать друзей, покровителей и клиентов. Не просто конъюнктурщик, а это какой-то герой авантюрного романа средневекового. Но это слишком невинное определение. Когда такой человек переезжает на территорию Украины и начинает изобличать свое бывшее там руководство покровителей, деловых партнеров и там всю нашу государственную идеологию и устройство, это, конечно, не значит, что он в нем разочаровался. Потому что человеку, человеку было всегда плевать. Ну, то есть он всегда идеологию считал условностями, патриотизм для него пустой звук. Это человек, действующий исключительно в своих собственных интересах, с такими, мне кажется, даже психопатическими наклонностями. Считать ли его акт предательством? Ну, вопрос в том, что он предает. Предает нашу коррумпированную банановую республику.
Писатель Виктор Шендерович просматривает в деле читы Вороненкова-Максакова знакомую тенденцию перехода в лагерь гонимых политических деятелей.
Я думаю, как же это все случилось, это прозрение? Почти 3 года назад проголосовали как миленькие за отжим Крыма. Еще недавно никаких проблем с путинским режимом, ни с чем. И вдруг, либо второй вариант, есть какое-то дело уголовное по рейдерскому отжиму, да, по организации преступного отжима собственности. Депутат-коммунист побаловался и пошел в политические быстро, превентивно. Это до него делал Березовский Борис Абрамович. Когда его за Лговаз пытались взять, тут же стал политическим противником Путина. Путина. Это типовая история. Немедленно уйти в политический, как только тебя взяли за жабры. Ну, забавная история. Смешная. Очень типовая. Очень пошлая.
Что ж, друзья, на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS.